Лови апстрик. На волнах радио Покеров.
Добрый вечер. Наконец-то произошло сие знаменательное событие. Мы ждали его так же долго, как и вы. И наконец-то дождались. Сейчас мы постараемся быстренько, очень-очень быстренько, чтобы не задерживать всех желающих пообщаться с Иннером, рассказать с Кириллом, что такое Покеров Медиа, как это и с чем мы будем это есть. Добрый вечер, Кирилл.
Всем привет. Привет, Кать.
Привет. Слушай, ну, я буду задавать тебе глупые вопросы, ты мне будешь быстро на них отвечать.
Глупые ответы. Давай.
Ну, можешь и глупые. Кто ты? Что ты? Откуда ты? И, собственно, как так быстро произошли столь кардинальные изменения?
Так, ну, по порядку, не знаю. Я человек. Зовут меня Кирилл, мне 22 года, живу в Калининграде. Откуда я, да? Что еще рассказать? Ну, еще я занимался на Покерофе проектами Покер от ADC вместе с Пашей, и вместе с Пашей же занимался проектом, ну, и занимаюсь сейчас проектом Card Runners. Вот. Мне предложили заняться радио на Покерофе. Я согласился. Как-то так. Вот он я.
Вот он ты. Ты написал очень такой мотивирующий и интересный пост буквально вчера. Может быть, ты расскажешь быстренько, чуть-чуть поподробнее, как ты видишь вообще развитие общего проекта.
Как я очень вижу, много,
да, просто да? Очень, да, очень много вопросов, в том числе и мне в скайп, и в личку на Покерофе.
Может, на вопросы лучше поотвечаем тогда, если есть какие-то конкретные вопросы, так будет проще рассказывать мне.
Слушай, ну, это надо было тогда заранее список готовить. На самом деле, ты как наш руководитель, и я так думала, что ты сейчас просто общий курс озвучишь, и мы организуем первое интервью.
Давай. Общий курс тогда будет выглядеть примерно следующим образом. Нам нужна постоянная сетка, то есть, чтобы люди знали, что каждый день, там, во столько-то времени, например, там, вечером в 9 часов вечера по московскому времени, они могут прийти и слушать какую-то передачу, которая будет выходить каждую неделю в этот день. То есть, радио должно быть на постоянной основе. Раньше это было более такое спонтанное что-то, да, то есть, там, вы кого-то звонили, там, собирались двое ведущих, там, начинали решать, кого бы им позвонить, кого бы им пригласить, ой, давай Хинта, да, давай его, черт, он не отвечает, так, давай еще кого-нибудь позовем, давай Макса Каца, а, черт, у него там косяки со связью и так далее. То есть, было очень много таких накладок, все было очень спонтанно, стихийно. Мне кажется, что радио должно работать немножко по-другому, то есть, это должно быть что-то постоянное, что-то стабильное, да. То есть как телевидение, да, ты же не будешь включать телевизор и такая, а сейчас посмотрю-ка я новости. Ой, черт, сегодня новостей не будет, ведущая заболела, да, там, я не знаю, гости не пришли. Вот, то есть как-то так.
Как-то так хорошо.
Как-то так, я не знаю, что по поводу передачи еще рассказать, наверное, да, то есть... Ну, я, в принципе, писал все в посте, можно пойти почитать его, ну, если вкратце, то есть...
Ты понимаешь, что ты сейчас послал, на самом деле, огромное количество?
Послал?
Ну, идите, почитайте.
Идите в пост.
Да-да, ну, идите в пост.
Ладно, для тех, кому лениво читать, значит, по расписанию рассказали. По поводу того, что мы делаем небольшую перестановку, у нас теперь не совсем радио, у нас нечто более глобальное и масштабное, это будет целый канал. Называется Покеров Медиа, то есть мы объединили радио Покеров и Покеров ТВ, которым занимался Дима Лилит. Вот, то есть мы сможем миксовать передачи, теперь у нас будут не только радиоэфиры, но также у нас будут видеовключения с крупных турниров, там мы будем работать с видеоблогом, у нас будут видеостримы, наподобие того, что делал Словентус, возможно, возродим рыбный аффилиат Словентуса, если получится, найдем спонсора. Это будет ясно в ближайшие пару недель. Есть еще куча у меня планов по поводу таких же видеоэфиров, например, как у нас был с Пашей проект «Покер от ADC», который по некоторым причинам развалился тогда, и, возможно, сейчас на радио, скажем так, мы сможем его возродить в немного переработанной форме, скажем так, вдохнуть новую жизнь его. Вот, что еще я могу рассказать? Еще есть несколько очень масштабных проектов у меня в планах, на которые нужно найти спонсоров, и, в принципе, работы по этому направлению уже ведутся. О них сейчас не буду рассказывать, чтобы не задерживать. Что еще? Рассказать? На что еще ответить?
Ну, в принципе, да.
А, еще и третья обязательно, да, концепция по поводу того, извините, перебил случайно. По поводу того, что радио будет более открытым, чем до этого. То есть всех, у кого есть желание, мы приглашаем к сотрудничеству. Стучите, ребят, мои координаты, еще раз, я оставлю на странице радио, сейчас мы ее перепишем, я оставлю, как со мной связаться. Если у вас есть предложения, советы, замечания, обязательно свяжитесь с нами, дайте нам знать. Мы делаем это радио для вас.
Вот прекрасно. Видишь, какой ты молодец. Быстренько, коротко и ясно. Итак, я предлагаю приступить. У нас сегодня будет немножечко неформатное интервью. У нас будет трое ведущих. Ну, мы все сделаем аккуратно, без боли, не будем особо друг другу мешать. И первой скрипкой, конечно же, у нас будет Миша Иннер. Добрый вечер, Миша. Здесь ли ты, с нами или ты?
Привет всем. Слышно меня?
Да, вот сейчас стало чуть-чуть лучше слышно, чем было первый раз. Ребята, отпишитесь в чате, да, тоже на всякий случай, все ли нормально, все ли слышно и все ли хорошо. Итак, Миша. Я по факту практически ничего о тебе не знаю, кроме того, что ты мультитейблер, что ты играл офлайн, ты выходил на финалку, тебе подарили какие-то камушки за выбивание. Я только не помню, что это за камушки. Это я сейчас перечисляю вот то, что вот я вот конкретно могу тебе сказать. Я знаю, что ты счастливый семьянин, носишь шляпу и, в общем-то, хорошо понимаешь покер.
Ну, похоже на правду большинство.
Да. Получается, что было бы здорово, если бы ты рассказала о себе более подробно, потому что я думаю, что я не одна такая.
Ну, в принципе, подробнее, наверное, не особо и надо. То есть, ну, все основное ты перечислила. Я, правда, не знаю, где я выходил на финалку, за исключением рибайников по 500 рублей у нас в городе.
А, по 500 рублей, да есть же. Я обожаю турниры по 500 рублей.
Да, это веселые турниры. Я там выходил на финалку в трех турнирах подряд. Вот. А так, ну, в принципе, я, наверное, за что меня знает комьюнити, за то, что я играю много столов в интернете одновременно. То есть, вот, в принципе, это основная моя особенность, отличающая меня от большинства игроков. А в офлайне, да, я играл, мы ездили в Вегас. Ну, в принципе, уже достаточно много опыта в офлайне, но пока результатов особых, прямо таких, чтобы вот, финалок, вот, на самом деле, нету хороших. Были кэширы в хороших турнирах, типа Монте-Карло Мейн-Ивента ЕПТ и Мейн-Ивента в СОПа. Два подряд турнира я таких по 10 тысяч попал в деньги, но как бы деньги не настолько серьезные, чтобы изменить жизнь. Поэтому это пока что в успехи записывать не хочется. Хочется сделать по-настоящему хороший успех, допустим, в этом году в Лас-Вегасе. Вот. Ну и еще, в принципе, вот из того, что ты не перечислил, наверное, из важных этапов моей карьеры, то, что меня взяли в команду Team Online на Poker Stars. С этого года у меня контракт с этим румом, так что вот, в принципе, краткое содержание о том, кто такой Миша Иннер.
А может быть, расскажешь что-то про образование, про твое мировоззрение, как ты вообще пришел в покер и почему ты до сих пор так целенаправленно им занимаешься?
Образование у меня высшее. Я закончил математический факультет Уральского государственного университета по специальности компьютерные науки. В принципе, последние пару лет обучения уже считал, что эта специальность не совсем для меня, потому что не совсем отвечает она складу моего характера, то есть в большинстве своем специалисты по этой области, они наемные рабочие, а мне бы не хотелось быть наемным рабочим, вот. Ну, в плане мировоззрения, не знаю, это такая общая тема, что тут можно на самом деле разглагольствовать на нее довольно долго, и не знаю, нужно ли это слушателям. Ну, мне нравится покер, я в него пришел, когда мы играли с друзьями в «Монополию», вечерами собирались, играли в «Монополию», потом после «Монополии», когда она уже надоедала, играли в пятикарточный покер по каким-то сумасшедшим правилам, которые, ну, наверное, нигде по таким правилам не играет. То есть у нас не было кэпа по улицам. Он играл, он у нас был лимитный, но, в принципе, если там пожелали бы два игрока, то можно было засунуть все деньги в банк там на любой из улиц. Потому что мы не знали, что такое кэп. В общем, в итоге потом вернулся человек, который ездил в Америку по обмену на год учиться, и рассказал нам правила техасского холдема. То есть тогда показалось сначала, что какой-то странный этот покер, что это почему по две карты всего раздают, и скучно так. Но потом нам понравилось с него играть, и наткнулся на трансляции по 7ТВ, там, ну как, многие, наверное, через них пришли в покер, там показывали WSOP, турниры с комментариями Ильи Городецкого замечательными. В общем, было очень интересно смотреть, и, ну, суммы там, конечно, впечатляли, то есть, когда человек вылетает, и там пишут его фамилию, рядом там выиграл 256 тысяч долларов, допустим, и кажется, вот здорово, покер интересно. И потом вот в этой передаче была реклама Poker Strategy на, ну, во время рекламы, да, сходил на этот сайт, а, ну, к тому моменту я уже играл фриролл на каком-то там сайте непонятном, дурацком, там несколько раз выиграл в них доллары, там 10-20, и потом успешно сливал их по, без всяких правил банкролл менеджмента в хедзап СНГ. Причем в основном я раскручивался там с 5 долларов, допустим, долларов до 50, но у меня был такой банкролл менеджмент интересный, что когда у меня было 50 долларов, то это значит, что нужно идти играть хедзап СНГ за 50 долларов и, ну, и так далее. То есть, в принципе, я там либо стал бы миллионером, либо никогда ничего не заработал бы.
Лесенка это называется, если я не ошибаюсь.
Да, ну так, система этого Мартин Гейла, только наоборот. Вот. И потом уже на Poker Strategy, как бы, ну, понял суть, что как надо правильно делать, выучил банкролл менеджмент правильный, выучил чарт стартовых рук для SSS-стратегии на NL10, побил NL10 по SSS, потом сразу перешел на большие стеки, и вот с тех пор, как бы, расту по лимитам до сих пор. Вот, собственно, такой путь у меня был в покере.
А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, растешь по лимитам до сих пор, а с какой целью? Ты только для денег, и сколько тебе вообще нужно денег, чтобы изменить жизнь? Или ты вот как-то еще самореализовываешься, какие-то свойства характера, которые ты больше нигде не смог бы применить, а они идеально подходят для покера?
Ну, безусловно, я думаю, что большинства людей, так сказать, адекватных, основная цель игры в покер — это все-таки деньги, потому что, ну, игра на деньги, она без денег абсолютно не имеет смысла. Если кто-то пробовал играть в покер без денег, то это почти всегда получается ерунда, поэтому все равно основная причина, почему я в покере — это деньги. Но попутно с этим, как бы, получаются довольно интересные такие процессы, там, соревновательные элементы, и как можно себя проявить в плане, там, ну, оказаться лучше других в какой-то области, там, в том же мультитейблинге. Мне вот понравился очень опыт, когда я играл 40 тысяч раздач за сутки, то есть, ну, испытание какое-то себя. Ну, это, в принципе, так, вот для красного словца все, и так, чтобы потешить там самолюбие, чтобы было потом о чем написать в блог и все такое. Ну, первопричина все равно деньги и как бы расту по лимитам тоже именно с этой целью, чтобы мне было по банкроллу играть с фишами на NL10K и так далее.
А сколько бы, ну вот ты просто сказал, что те суммы, которые ты выигрывала, их было недостаточно для того, чтобы изменить жизнь. А вот сейчас какой суммы тебе было бы достаточно для того, чтобы ее изменить?
Кардинально. Сложный вопрос. Ну, я думаю, что в принципе, наверное, достаточно было бы занять там топ-3 на мейн-ивенте в СОПа, чтобы действительно изменить жизнь. Я бы был бы очень рад, если бы у меня получилось сделать покер только хобби на всю оставшуюся жизнь, при этом как бы не знать забот во время этого, во время всей оставшейся жизни. Но такие деньги на самом деле тяжело выиграть в покере, чтобы совсем уж не знать забот на протяжении всей жизни. И, в принципе, скорее всего, покер — это какой-то промежуточный этап на данный момент. То есть я не думаю, что я буду играть в покер в 40 лет там профессионально, именно зарабатывать на жизнь для семьи этим. То есть, скорее всего, это какая-то просто такая хорошая довольно ступенька в плане того, что она, ну, достаточно хороший толчок дает в развитии жизни будущей. То есть, ну, тяжело задать себе такой старт в какой-либо другой области, как в покере. Вот. А, ну, конкретно сумма, я думаю, что Вот жизнь-то изменит, допустим, ну, тот же миллион долларов, он уже способен изменить жизнь, потому что с миллионом долларов вполне можно стать там рантье по недвижимости, допустим, если купить себе несколько особняков и сдавать их там в аренду под всякие праздники, уже можно, в принципе, жить без особых хлопот. Но вот я думаю, что я такой человек, что вот даже если когда у меня будет миллион долларов, мне будет хотеться 10, когда будет 10, будет хотеться 100 и так далее. Поэтому, чтобы вот конкретно там уйти на покой с какой-то суммы, то есть изменить-то жизнь может любая сумма на самом деле, но так, чтобы кардинально ее поменять, я думаю, такой суммы вообще нет. Вот так примерно.
Я тебя поняла, спасибо. Я потихонечку начну подключать нашего второго ведущего, это Володя Батория. Наверное, вы не знакомы, ну, достаточно активный пользователь на Покерофе, очень толковый и очень любопытный персонаж. Он любит задавать различные вопросы, причем может задать один и тот же, но с разных сторон. Поэтому, Батори, ты с нами?
Да, я вас слышу, вы слышите
привет.
Меня. Миша, привет. Меня
привет,
зовут Володя.
Катя,
привет. Меня привет. Тоже зовут Володя. Друзья, ну смотрите, тут у меня сразу несколько вопросов, потому что я вижу, что Миша там терроризирует в чате по поводу того, какая она другая жизнь. Миш, скажи, пожалуйста, вот если бы у тебя были бы твои 10 и 100 миллионов, вообще чем бы ты занимался? То есть у тебя есть какой-то маячок, какая-то цель, к которой ты вообще стремишься, или какие-то наметки, может быть, какие-то хобби, которым бы ты себя потом посвятил на всю? То есть к чему ты идешь? Я потом раскручу этот вопрос, расскажу, почему я это спрашиваю, но тем не менее интересно. Вот все твои финансовые вопросы решены. Что дальше? Будет ли покер или будет что-то другое, и что это будет?
Да, я думаю, покер все-таки будет, но просто не в тех объемах и не в том амплуа, в котором он сейчас находится в моей жизни. Вообще, на самом деле, вопрос интересный, потому что вот так, если представить, то вот, ну, ответ, допустим, что ничего не делать и только развлекаться, он будет довольно банальным, потому что, ну, это на самом деле наскучивает, я думаю, в течение там пары месяцев буквально, если ты будешь просто праздно прожигать там деньги свои бесконечные на всяких развлечениях. Ну, вообще у меня одна из самых главных таких страстей по жизни этого путешествия. Мне очень нравится бывать в каких-то новых местах, узнавать какие-то новые вещи, которые там в мире происходят. То есть не в плане там съездить в Египет, поваляться на солнышке, а именно вот такой отдых, который подразумевает какое-то исследование мира. То есть вот в принципе для меня вот другая жизнь — это когда мне не нужно заниматься работой, которая не приносит мне удовольствия, то есть, ну, даже нет, не работой, а вот именно действиями, которые мне не приносят удовольствия. При этом я вполне допускаю, что я буду заниматься какими-то делами, которые приносят прибыль, но то есть являются, по сути, работой, но в то же время приносят удовольствие. Например, тот же покер, я почти уверен, что если я когда-то добьюсь полной финансовой там независимости и обеспеченности, я все равно буду играть и Main Event SOPA, и другие серии EPT, потому что в принципе, можно совмещать путешествия и покер очень хорошо. Это, я думаю, все игроки, которые вот поездили по всяким сериям, они это на себе ощутили прекрасно. Есть еще много мест, в которых не побывал, но хотелось бы, где регулярно проводятся серии, например, там Австралия, та же самая.
Ну, то есть ты именно бы тогда склонялся к офлайну, онлайн бы тебе уже не был настолько интересен.
Я думаю, что вот онлайн, если только в плане вот, ну, какого-то челленджа именно там, поиграть там NL100K с дуром или Ivy, вот, ну, вот в этом плане, то есть так, чтобы гриндить там какие-то средние ставки, которые уже на самом деле были бы не по банкролу в плане того, что они бы стали, ну, какими-то микролимитами относительно моего жизненного банкрола, я бы не стал, потому что вот, ну, даже сейчас у меня есть уже проблема такая, что вот NL400 у меня очень тяжело идет из-за того, что, в принципе, вот, ну, деньги на нем уже не так ощущаются относительно банкрола, и выигрыши там особо эмоций не приносят, и поэтому получается много маргинальных решений, которые на самом деле минусовые. Также, я думаю, просто вот, ну, неинтересно было бы чисто для развлечения мне играть какие-то простые такие обычные игры, а так, чтобы вот, ну, допустим, поиграть какой-нибудь турнир со вносом там 25к хэдзап, и вот, ну, то есть, в принципе, вот чем бы люди занимались для удовольствия в интернете, вряд ли. Вот. Ну, хотя, на самом деле, есть люди, которые играют для удовольствия, там, NL600, но это уже другой разговор немножко. А вот именно в плане, если вот с точки зрения устроенной жизни полностью говорить, то, скорее всего, я просто играл бы только то, что может действительно принести какие-то эмоции относительно текущей жизни. То есть, что-то крупное и интересное.
Я понял. А я, ты знаешь, вот ты начал рассказывать, как ты пришел в покер, но я тут поизучал всякие твои колодцы, и всегда вообще очень забавно прочитать, когда люди добиваются каких-то успехов, а ты открываешь их посты там трехлетней давности, они там страдают, как они залили первые $50, и ты думаешь, о, это такая мотивация сразу, он тоже залил. Итак, скажи мне, пожалуйста, вот такой вопрос. Ты сказал, что у тебя специальность институтская компьютерной науки, да, я не ошибся?
Да, точно.
Или как-то ты. А расскажи вообще, что это такое, и дело в том, что мне вообще интересно. Я всех ребят всегда спрашиваю, так как я очень далек от математики, я чисто гуманитарий, я всегда ищу какие-то примеры ребят, которые из гуманитариев пришли в покер и чего-то там такого добились. Вот мне интересно, тебе твоя специальность, она каким-то образом помогла, может быть, склад ума помог, может быть, эти компьютерные науки. То есть вообще дает это что-то тебе в игре, и как ты относишься к тому, что в покере математикам, ну, в принципе, легче, чем гуманитарным ребятам? То есть насколько это имеет право на жизнь, такое высказывание?
Ну, я вообще на самом деле считаю, что вот конкретно это вот вся математика, которая в моей жизни была, то есть не только вуз, там я в школе учился в математическом классе, который такой как бы единственный в городе у нас был, еще в Первоуральске у Павлова, такой знаменитый учитель. На олимпиадах я участвовал, там на областных даже занимал четвертое место один раз даже. Ну, то есть, в принципе, вот весь этот склад ума математический, который там способный какие-то делать логические выводы, мне кажется, он просто необходим для покера именно на каком-то успешном высоком уровне, потому что покер, по сути, это и есть математическая игра, основанная на логике. И логике и математике, вот на двух вещах. То есть ты должен понимать все математические концепции, которые есть в покере, там шансы банка, бетсайзинг, все такое. И должен понимать вопросы логики, вот именно там левелинг, что подумает человек о том, что думаешь ты, и вот в этом... В этом все, в этой области. Ты должен очень хорошо себя чувствовать. И в этом плане, конечно, учеба вот в таких технических вузах, типа матмех, или там, ну, еще где преподают очень много математических дисциплин, например, вот теория вероятности, очень важная дисциплина для покера. Хотя она на самом деле изучается совсем не на том уровне, на котором она нужна для покера, но все равно она помогает. Именно вот сформировать правильный образ мышления, который необходим для того, чтобы выигрывать в покере деньги, которые как бы, ну, будут существенными относительно вообще общей жизни по стране.
Миш, а вот скажи, пожалуйста, а есть ли в твоей жизни какие-то области, где тебе наоборот мешало твое математическое образование и логический склад ума?
Ну, иногда он мешает, когда происходят какие-то споры с супругой, потому что у нас немножко разные склады ума, и тяжело друг друга понять, получается, потому что она у меня закончила архитектурную академию, она как бы архитектор по специальности.
Более творческий человек.
Да, то есть человек творческий, там, человек искусства, а я весь такой прагматичный, логичный, иногда бывает тяжело. А так, в принципе, я считаю, что вообще это очень важное качество для жизни, вот, быть человеком именно логичным. То есть, когда у тебя присутствует логика, то, в принципе, ты уже не пропадешь в жизни. То есть это что-то наподобие вот такой всеприменимой части. Ой, что-то я загибаю уже совсем. Ну, в общем, это полезные качества, я считаю, даже в жизни, потому что, ну, они помешать очень редко могут, только когда какие-то исключительные ситуации в плане там, вот, общения с какими-то людьми, которые такого склада ума, а так, ну, тяжело придумать область, в которой это будет бесполезное качество.
Бесполезное.
Я все еще хочу про математику тебя доспрашивать, так уж чтобы. Просто очень часто повторяется в водах и так далее, что, ребята, ну, на самом деле математика в покере, она элементарная, ее там легко выучить, вот там почитайте книжицу на 20 страничках, ну, и все, и забить, а дальше все решает логика. То есть вот мне всегда, на самом деле, казалось, что математика нужна с точки зрения того, что ты подготовлен к постоянному решению задач. То есть не сами цифры важны, а важно то, что ты постоянно находишься вот в этом тонусе, к которому ты привыкаешь в течение всей своей жизни. Вот я, собственно, хотел спросить, все-таки так ли это? То есть могут, имеет ли шанс, предположим, психолог хороший, хорошо играть, ну, допустим, в офлайне, то есть где логика и какие-то такие вещи выходят на первый план? Или все равно, собственно, математическая составляющая так или иначе всегда присутствует?
Ну да, я вот сейчас сидел, кивал, когда ты говорил эти мысли, потому что, ну, на самом деле я согласен целиком с тобой. Математика, в принципе, в покере, ну, она, так, грубо говоря, элементарная. То есть выучить все эти там проценты, которые у тебя. Ну, то есть все равно нужен какой-то более-менее подвижный ум, чтобы это все вычислять на скорости. Ну, даже если ты играешь 4 стола, тебе будет необходимо считать шансы банка там за несколько секунд. Но в целом вот такой математический склад ума, он просто тебе поможет принимать решения, которые будут вроде как основываться вот не на конкретном каком-то математическом подсчете, а вроде как просто у тебя в мозгу рождаться, и да, вот ты решаешь, что вот на этом флопе надо сделать чек-рейс ему обязательно в этой ситуации, а не в предыдущей. И вот это на самом деле не просто какая-то там чуйка или рандомные решения, это скорее всего, если вот, ну, человек выигрывающий в покер, у него это скорее всего основано просто на каком-то опыте таком основательном, который в принципе, заложился уже мозг как на уровне какого-то биоса, то есть, ну, прошивка такая есть, которая принимает эти решения, уже не выводя мысли вслух, как бы, в эфир мозговой, то есть ты принимаешь решение, а на самом деле у тебя внутри там произошло столько размышлений на эту тему, но ты их не услышал своим мозгом. И как бы если делать совсем уж упор в сторону математики, вот, ну, очень часто встречались такие вот люди, которые просто, ну, делают такие крупные выкладки какие-то математические, прямо вот там статью на 4 страницы напишут, там какие там у него проценты, там с точностью до сотых процента там рейндж посчитают, что там выгодно, невыгодно 4 бетить, а на самом деле вот, ну, им бывает даже там тяжело побить НЛ 25, допустим, хотя они все это, в принципе, вот прошли, там, выучили, и главное уметь это вовремя применять все и делать правильные выводы из сложившейся ситуации за столом, вот как-то так. В принципе, вот конкретно математика, она голая математика, которая вот только цифры, она редко сможет помочь конкретно в покере. В покере все-таки, да, нужна логика. И насчет психолога, вот ты спросил, я не знаю, потому что, ну, у меня на самом деле нету знакомых примеров, которые вот...
А ты в мафию, кстати, в мафию хорошо играешь? То есть вот ты удачный, ты плюсовой регуляр мафии?
Нет, мафия — это отдельная тема. То есть, ну, вот
просто
у меня...
она такая очень психологическая.
Мафия, да, у меня на самом деле вот очень интересная история связана с мафией. Вот, эта игра мне очень сильно нравится, но я вот пока себя не считаю в нее хорошим игроком. Ни в спортивную мафию, которая там с батоном и переходом хода, ни в обычную нашу мафию, где вот мы раньше просто сидели и там перекрикивали друг друга. И вот интересная история была просто, вот как вот люди вот не могут понять покерных концепций, основанных вот как бы на логике. Когда мы играли в своей компании в мафию, у нас была такая ситуация, ну вот у меня вообще, вот в чем, почему я себя не считаю хорошим игроком в мафию, я когда мне попадает карта мафии, я вот, ну, начинаю себя неадекватно вести, там могу начать хихикать или что-нибудь в этом вот духе исполнять, что вот сразу понятно, вот человек мафия сидит.
А
вот.
Ты сейчас рассказываешь. И
сразу понятно, прям... что у него на руках нац,
вот,
проплачивать
вот.
Ему и, ничего, значит, не надо.
Как вот сейчас секретная информация выдает.
Ну вот, и с точки зрения покера, вот как нужно выходить из этой ситуации? То есть вот я ничего не могу с собой поделать, я всегда хихикаю, когда у меня на руках карта мафии. Я решил, что, в принципе, вот, ну, с точки зрения покерных концепций, там один из самых важных элементов в покере на данный момент — это балансировка диапазонов. То есть я решил, что если я не могу сдержаться, когда у меня карта мафии, то есть если я не могу не ставить с нацем, значит, мне надо ставить и с блефом. И, соответственно, я начал просто себя вот так вести неадекватно, даже когда я мирный. Я вот это пытался объяснить нашей компании, в которой вот как бы нету математиков, покеристов или кого-то еще, вот именно вот наша компания друзей местная. И меня просто вот за то, что я хихикаю, убивали все равно в первом туре, потому что говорили: ты хихикаешь, когда мафия. Хотя я им объяснил уже, я хихикаю теперь всегда, вы из этого не можете извлечь никакой информации. Но люди все равно считали, что это я неправильно поступаю, раз я хихикаю. И вот мне так и не удалось им объяснить концепцию, вот такую вот вроде не самую сложную, балансировки диапазонов, чтобы нельзя было извлекать информацию из каких-то действий и делать игру сложнее для других. Нужно балансировать диапазоны. Мне просто говорили, что ты неправильно делаешь, что ты хихикаешь, поэтому мы тебя убьем. Вот, то есть это вот тоже неплохой пример в плане того, что вот не у всех сложен мозг именно для игры в покер. То есть они, скорее всего, там более пригодны в каких-то других областях, но вот конкретно в покере вот таким людям будет тяжело добиться успеха.
Угу. Я понял. Я просто, извини, Катюша, я просто подумал, что Миша, наверное, он просто специалист по кэшу. Это турнирщики очень любят сдерживать какие-то там свои хихикания или, наоборот, громче всех хихикать.
Да, офлайнчики любят там покерфейсы делать, а у меня с этим Хотя, на самом деле, вот за покерным столом я не думаю, что я какие-то телзы выдаю. То есть у меня нету каких-то там нервных тиков, когда мне попадает топ-сет с флопа.
А ты попробуй похихикать, кстати. Мне очень интересно. Мне кажется, все вообще не поймут, что это такое. И ты пользуйся случаем. Так, быстренько. Все случится сразу.
А меня хихиканье не выдает, так как я смеюсь часто, и, в принципе, топ-сет, не топ-сет, я все равно смеюсь в офлайне, не могу с собой ничего поделать.
А я вообще регулярно NL2, поэтому я постоянно хохочу просто с утра до вечера.
Исключительно позитивный человек. Миш, скажи, пожалуйста, а как ты относишься к слову «чуйка»? К чему-то такому абсолютно иррациональному и, скорее всего, наверное, не очень для тебя понятному.
Тоже интересная очень тема. На самом деле, вот недавно буквально на PCA мы вот обсуждали в компании покеристов этот вопрос. Там был Меркатор, ну, который представлял сторону абсолютно рационального человека, который там был целиком против такого явления, как чуйка, и полностью верил в какую-то математическую вероятность и все такое. Ну, вот если конкретно касательно покера там онлайн или ну просто решений в покере, то я считаю, что чуйка — это не что иное, как ну, вот, опыт, который опыт. Просто угу. материализуется в виде каких-то, вот я уже как бы говорил, просто мысли не проговариваются вслух мозгу, а на уровне прошивки в мозгу угу. проходят и выдают тебе уже конечный результат, что вот здесь надо сделать так. Вот. А если вот касательно там, например, той же рулетки, в которой я себя считаю плюсовым. Вот, эту тему я не очень хочу тут затрагивать, потому что неохота потерять уважение.
Не-не-не, подожди, я только хотела поделиться с тобой радостью. Я тут 50 евро не нажила недавно. Хотела обсудить с тобой ставочки, соседи, чё почём. И ты сразу мою лебединую песню на корню перерезаешь.
Нет, ну, вообще, как бы, я с рациональной точки зрения понимаю, что рулетка, там, это игра с ожиданием минус 2,7, по-моему, процента от каждой ставки, но вот конкретно у меня, вот, я в нее играю не как, там, лудоман, то есть сяду и начинаю играть, просто вот иногда мимо прохожу и под настроение, вот у меня вот иногда бывает просто вот...
По чуйке.
Что надо вот поставить на красное, да. Я подхожу, ставлю на красное, вот, на позитиве весь такой, и, как бы,
в принципе... На
да, бубны козыри, вот. Ну, не, ну это на самом деле, скорее всего, какие-то просто фановые доводы. И если там сыграть дистанцию в миллион спинов, то буду в минусе обязательно, но не очень эта тема такая подходящая для радиоэфира, потому что...
А как ты думаешь, последний тогда вопрос по поводу рулетки, возможен ли апстрик на рулетке и на какой дистанции? Сколько миллионов спинов?
Ну, конечно, возможен. В принципе, теоретически возможен апстрик на миллион спинов, но там вероятность будет одна, деленная на 10 там, в миллионной степени. Это не очень применимо к жизни вероятность. Вот, то есть, с точки зрения математики это все очень хорошо высчитывается. Там, с помощью критерия там, Келли вроде можно посчитать. А хотя нет, для вообще неприменим к минусовым играм, по-моему. Но можно посчитать вероятность, на самом деле, просто с помощью теории вероятности. Какая вероятность, что у тебя будет там на дистанции миллион или там тысячу прокрутов будет плюсовой результат. А так, ну... Нет, я не думаю, на самом деле, что можно кому-то быть в рулетку плюсовым, даже там каким-то экстрасенсом, в которых я не очень хорошо верю.
Это, то есть так, все-таки
это просто немножко. Развлечение, на самом деле. Это просто развлечение, то есть от каждой ставки, допустим, ты ставишь $100, ты понимать должен, что ты платишь там $3 мат-ожидания минусового за то, чтобы получить какое-то азартное удовольствие. То есть вот, ну тут вопрос задают, мне сразу в чате охота на него ответить, там, ты азартный человек, если в тебе что-нибудь лудоманское, да, у меня есть очень много лудоманского, потому что, как, ну, я не знаю, иначе, мне кажется, вот тяжело вообще, на самом деле, ну, в покере... пробиваться. Ну, то есть очень часто у меня вот были прямо такие какие-то моменты в карьере, когда вот я не совсем рациональные поступки принимал, делал просто потому, что я как бы считал, что это будет более прибыльно, то есть допустим, играть с каким-то очень лузовым банкролл-менеджментом мне приходилось очень часто, или там конкретно вот на турниры ЕПТ, вот тоже о чуйке, если говорить, ЕПТ и ФСОП, у меня были эти путевки оплачены как Супернови Элит, но тогда очень такая была дискуссия живая по поводу того, что очень неправильно, что я вот на тот же EPT продал только 20% долей, хотя у меня в то время банкролл был, чуть ли не там всего лишь два боина на этот турнир. Я решил, что раз это мне досталось как фриролл, то есть я сыграю его на 80% от себя, там 20% продал только друзьям по номиналу. И точно так же было на ФСОПе, вот в обоих турнирах я вошел в деньги, там в одном 25 тысяч евро выиграл, в другом 50 тысяч долларов. И вот к слову о чуйке. И тоже была чуйка вот на тот же PCA, что вот, ну, просто ощущалось, что вот третий раз подряд, хотя я очень доволен, как я играл, мне кажется, я играл даже лучше, чем на ФСОПе и на ИПТ, вот в плане того, как я раздачу вспоминал, но вот на этот турнир я продал что-то там порядка 60% долей, и вот, ну, не получилось у меня там доехать, просто карты не складывались. Ну, и да, я, как бы, есть во мне азарт, но в лудомании это, конечно, нельзя назвать, потому что у меня это все под контролем, то есть не может быть такого, сейчас уже абсолютно точно не может быть такого, что я там пойду на хай-стейкс и проиграю весь банкролл в порыве отыграться, или не может быть такого, что я там сяду в рулетку и начну играть на удвоение, пока не проиграю там все свои имеющиеся на счету деньги. Но, в принципе, я не считаю, что зазорно играть в минусовые игры, допустим, автоматы или рулетку. Если ты понимаешь, за что ты платишь минусовым ожиданиям, если тебе это действительно приносит какое-то удовольствие, то иногда можно поиграть просто по фану.
Миша, вот тут такой вопрос в тему у тебя есть. Вообще, ты готов озвучить? И есть ли у тебя какие-то суеверия по поводу покера, какие-то приметы, какие-то там, не знаю, одна рубашка, там, кепка задом? Ну, то есть вот какие-то такие вот, все вот эти спортивные на самом деле атрибуты, а не только покерные.
Нет, на самом деле, да, таких как таковых суеверий-то нету, в которые я бы сам действительно верил. То есть вот если, допустим, так сложилась ситуация, вот что на ФСОПе мне не получилось бы одеть там на какой-то из дней там шляпу с шарфиком, то я бы вот не считал, что сейчас все, я из-за этого обязательно проиграю. Ну, просто так по приколу получилось, что я там каждый день был в новой шляпе, в новом шарфе, но это не было каким-то суеверием, не было какой-то идеи фикс, которая должна была принести мне плюс его какой-то на дистанции. Я в суеверия не верю, так же, как и во много всяких потусторонних штук, типа Бога. Ну, вот.
Ого, классно. Поговорим чуть позже на эту тему.
Знаешь, все, Миш, я хочу тебя заранее предупредить. Ты сейчас на самом деле подписался на очень длинный разговор. Одной короткой фразой.
На сезон эфира.
Да-да-да. Подписка.
Вы знаете, у меня такой вопрос, я вижу, что многие ребята спрашивают, но действительно очень многие все-таки новички в мире покера и не знают Мишу Иннера, и не знают истории с Монополией и так далее, поэтому я, наверное, все-таки снова вернусь к Катиному вопросу и попрошу Мишу поподробнее рассказать, что произошло после игры в Монополию, то есть с чего ты начинал, какой это был лимит, какой у тебя был банкролл, как быстро ты двигался, вот какие-то свои первые вещи, потому что очень многим это действительно важно, они пытаются зацепить какие-то свои моменты и, может быть, услышать какие-то полезные советы на эту тему, ну или просто порадоваться.
Ну, вот как я уже говорил, что после Монополии и всех этих любительских увлечений покером, даже в интернете, когда игра была на фриролл, это все равно было такое фановое увлечение. Я когда конкретно уже пришел на Poker Strategy, почитал там их обучающие статьи, тогда еще, по-моему, ну, единственный вариант для начала как бы как таковой карьеры там был, по-моему, только SSS, поэтому вот, ну, первое время я играл просто NL10, там, закупаясь на $2 и тупо по табличке. Ну, не помню даже, там вообще участвовал ли мозг в этой игре, но она, в принципе, нормально билась, несмотря там на большой рейк, и вот. И тогда у меня еще было такое заблуждение, помню, что вроде как на самом-то деле выгодно вот не подниматься по лимитам, а тупо вот у меня там получалось, я уже тогда, по-моему, играл на 10 или 12 столах.
Я читал как раз этот твой пост.
Вот, да, и уже тогда мне почему-то казалось, что вот на самом деле плюсовые эти халявные полтинники получать там на всех вокруг, у кого есть паспорта, и отыгрывать бонус, там еще $100 выводить, и снова по второму кругу. Вот. Ну, это неправильный, естественно, был подход, но мне тогда почему-то казалось, что это может быть выгоднее, чем подниматься. Я, видать, просто тогда еще не совсем осознавал, какие перспективы есть в покере, и вообще очень жаль, что я не попал в покер еще во времена американцев там, и до этого злосчастного акта о запрете игр в онлайне на территории Америки, то есть на принятие денег. Вот. Ну и потом, значит, я NL10 играл, потом у меня случился такой, нет, я уже потом перешел на большие стеки, то есть уже по $10 закупался, бил там NL10, ну, с каким-то более-менее таким вменяемым винрейтом, ну, не каким-то там заоблачным, типа там, по-моему, у меня что-то в районе там 2-3 ПТББ было, ну, так, совсем, в принципе, позорненько для этого лимита, ну, для начинающего сойдет. Тогда я начал подниматься на NL25, у меня там был неприятный эпизод, я вот недавно тоже описал эту историю в блоге на GPS Team. Тогда на NL25 меня сразу же прям вот битнули вот на 2 стека, вот, ну, представляете, 2 стека, это серьезно, такой даунсвинг уже начался. Я тильтанул, в общем, пошел на NL50, на NL100, в общем, когда на NL50 не повезло, на NL100 тоже не повезло, пошел на NL200. В итоге там от банкрола в 500 там или 600 долларов осталось буквально 0 на счету, не считая, ну, там я к тому моменту уже какие-то деньги выводил, то есть они, в принципе, ну, я не знаю, их можно считать банкролом, нет. Ну, в итоге, в общем, я решил бросить покер в тот момент, потому что, ну, мало ли, вот я слышал много историй, как люди там в казино ходили и проигрывали свои квартиры, я решил, что это опасно просто для меня, для моей семьи. А спустя вот пару дней, когда уже отошел от этого вот лудоманского шока, как, ну, не знаю, люди, которые вот, в принципе, играли в рулетку там на серьезный или там в том же покере, я думаю, у многих есть вот понятие этого ощущения, которое настигает тебя, когда ты вот прям вот заливаешься конкретно так вот, ну, знаете, так внутри так холодеет и все такое. Вот когда это все прошло, я уже головой осмыслил немножко, что на самом деле у меня получалось на, как бы, на дистанции там неплохой зарабатывать деньги какие-то вменяемые для моего тогдашнего образа жизни. Я решил, что вот, ну, покер это перспективно, и просто поставил себе строго-настрого ультиматум, что я больше никогда так делать не буду, если буду, то тогда уже точно все.
Это... А почему ты пришел к этому решению? То есть вот я просто слышал несколько историй от хороших думающих ребят, которые вот примерно на таких же лимитах споткнулись, но очень часто на сотках спотыкаются, но часто как бы и пониже. И вот наступает момент, человек залил, и у него просто вообще желание пропадает играть. Вроде играл он правильно, и вроде он сел поанализировал, а вот у него как будто прямо это увлечение, бабах и захлоп. То есть вот как ты пришел к моменту, что все-таки это случайность, это мимолетно, это тебе нужно, то есть тебе все равно надо долбить вот эту вот историю. Как вот этот слом в положительную сторону для тебя произошел?
Ну, не знаю. Я думаю, что просто сработал какой-то вот там в мозгу правильный процесс, который предоставил мне эту информацию. То есть я, в принципе, вот в жизни довольно часто принимал какие-то правильные решения в тех или иных областях. И в этот раз мне тоже повезло так принять вот это правильное решение, которое...
Интуитивно или ты как-то пытаешься анализировать?
Нет, я думаю, что это все-таки было основано на логике. То есть, ну, я видел, что, во-первых, это был... Я вот точно знал, что там NL10 и NL25 и так далее, это не потолок мой, потому что я, в принципе, ну, считал себя довольно способным в плане там логики человеком и уже понимал тогда уже на NL10, что покер — это игра логики, игра математики и там, ну, терпения там, дисциплины всего этого, и что, в принципе, я мог бы в себе, если даже этого у меня не в достаточной степени было развито, мог бы все воспитать. Я тогда это понимал просто и, ну, и сделал для себя выводы соответствующие, что вот из-за одного фиаско, в принципе, вот бросать такое перспективное дело неправильно. И, ну, в принципе, оказался прав, то есть, ну, очень рад, что я тогда принял это решение. И, потом, значит, ну, просто у меня после того, как я вот задепозитил обратно $100 из одного из кэш-аутов, которые у меня там лежали тогда на счету, не потрачены еще, у меня тогда повезло, что я попал в какой-то там апстрик такой локальный, и буквально за пару недель раскрутил обратно банкрол до прошлой суммы, ну, и дальше уже у меня было все довольно спокойно в этом плане, то есть, ну, никогда больше, чем на 2 лимита, там, за месяц-два я не спускался.
А ты раскручивал вот в обратную сторону, ты как бы агрессивный банкролл менеджмент использовал все равно, или ты так потихонечку, говоришь, просто за вот, пару?
Честно говоря, я уже сейчас не вспомню, но я думаю, что не очень агрессивный, тогда я еще, в принципе, вот, ну, особенно учитывая вот этот вот фиаско с переходом на NL25, у меня тогда еще не было таких прямо шапка закидательных настроений, что вот сейчас прямо пролечу. Я еще не был уверен там в своей игре настолько, чтобы переходить на следующий лимит там с 10 боинами. Поэтому я, по-моему, тогда все-таки более основательно к этому подошел. Такие проблемы уже потом дальше были. То есть, когда у меня было довольно агрессивный банкролл менеджмент, когда я там играл NL5K полным стеком, когда у меня было едва там 12-14 боинов банкролл. И вот, кстати, этот агрессивный банкролл менеджмент тогда, вот, ну, это уже практически вот, ну, год назад было ровно. Он тогда довольно плохую службу служил мне, то есть очень серьезно психологически ударило по мне то, что я там проиграл за 3 или 4 дня там больше 35 тысяч, по-моему, это была существенная часть банкролла, и в итоге это вылилось все в, не сказать, что даунсвинг, но вот в такой период в игре, который там длился у меня буквально месяцев 6, наверное, весь прошлый год, я вот просто страдал какой-то ерундой из-за того, что у меня не было психологической опоры какой-то, уверенности в том, что я на самом деле там плюсовой и вот все такое. Вот.
Миш, скажи, пожалуйста, вот у меня тогда такой двойной вопрос. Я сначала хотела спросить, как ты справляешься с тилтом, и, ну, просто ты плавно стал разворачивать эту тему. Тогда я его немножко дополню. Какая поддержка вот тебе как игроку, в свое время начинающему, сейчас профессиональному, наверное, оказалась самой актуальной, самой серьезной? То есть вот не просто там какие-то слова, там, да ты прорвешься, мужик, все нормально, там, каменная жопа, стальные яйца, и все будет хорошо. А вот что-то вот, вот более серьезное. И по поводу тильта, да, вот как ты успокаиваешься, не разбиваешь ли ты клавиатуры, мышки, мониторы, не наносишь ли вред окружающим?
Ну, в этом плане я, наверное, не самый образец для подражания, то есть, ну, с тильтом у меня есть проблемы и до сих пор, но на самом деле я уже, в принципе, нашел какое-то средство, панацея от этой штучки, но все равно иногда вот, ну, получается игра не очень оптимальна из-за того, что происходят какие-то серии неудач в ней. А вообще, ну, вот в самые там нехорошие периоды у меня совсем были такие экспрессивные поступки, например, когда там у меня была какая-то не очень удачная сессия, еще произошел одновременно неудачный звонок, и вот во время этого неудачного звонка я проиграл банк на... Единственный стол у меня был тогда открыт на L2K, и там я еще к тому же был там больше, чем 100 ББ, и проиграл их в какой-то раздаче, где у меня там было 70%, и это все произошло одновременно, там, и, в общем, в руке оказался телефон, вот я тогда даже, в принципе, телефон просто кинул, у меня тогда он перестал работать, пришлось его в ремонт нести, то есть... Рядом тоже у меня на столе дверца от шкафчика часто получает кулаком, когда что-то не складывается. Один раз, вот сейчас я смотрю на нее, на ней нету этой штучки. Один раз жена повесила на нее какую-то вот такую, вот нашел я, пластмассовую такую штучку, которая на самом деле, вот если так вот посмотреть с точки зрения вещи, в которую ты будешь бить кулаком, она в принципе выглядит как вот куча пластмассовых шипов. И я тогда еще не знал, что эта штучка приклеена, то есть, а все равно эти поступки, они импульсивно происходят. И получилось, что я ударил по ней, у меня потом был такой кулак, ну, как у какого-то бойца микс-файт. То есть, ну вот в этом плане, да, я обычный человек, то есть тильтую, как все, и просто, ну, как бы хорошо, что мне позволяет там тильтовать мой уровень игры и оставаться в то же время плюсовым, но конкретно если вот в плане цифр, то тильт у меня съел очень приличную часть профита, вот просто очень приличную, едва ли там не 40-50%, я думаю, от вообще, ну, всех выигрышей на карьере, если бы я совсем не тильтовал, ну, такого, естественно, не бывает, то вот, ну, выигрыши были бы совсем другого порядка. А в плане помощи, ну, вот, естественно, очень сильно помогает семья, у меня очень, ну, хорошая, любящая жена, которая всегда поддерживает, там, хотя она, ну, наверное, не очень понимает, что такое там дисперсия в покере и как вот все это может происходить на самом деле, но все равно всегда там найдет, как поддержать, и сейчас еще вот ребенок появился, так вообще, когда даже там в минус сыграл, потом просто идешь в соседнюю комнату, а там он лежит тебе, улыбается, и вообще как-то насрать становится, простите, нельзя, наверное, в эфире, ну вот, да, на все эти вот, ну, минус там, вот у меня, допустим, сейчас вот за последние два дня, в феврале у меня так весело начался, у меня что-то в районе минус 20 тысяч просто. Ну, это вот где-то 20 стеков, то есть 2 тысячи больших блайндов я проиграл. Вот, ну, просто совсем ничего не складывалось. Там из них там 11 тысяч набора, и вот короли в тузы посмотрели раз 15, ну, так. И, ну, каких-то негативных вот еще в плане панацеи, какую я нашел, на самом деле, она как раз состоит в том, чтобы иметь не агрессивный банкролл, а вот уже такой консервативный банкролл. То есть вот у меня был довольно удачный там январь, ноябрь, по-моему, да. И в эти месяцы как бы я смог подкопить нормально банкролл. И сейчас вот, ну, проигрыш там 20 тысяч, он не бьет по банкроллу, как раньше. И это позволяет спокойно относиться к этому проигрышу, и во время вот этого там, ну, залива игра, как раньше у меня очень часто бывало, она не менялась очень там в плохую сторону какую-то. И это очень хороший момент, на самом деле, в плане того, что, ну, выгодно, на самом деле, сейчас иметь хороший банкролл, чтобы меньше тильтовать. Поэтому вот если у кого-то есть какие-то проблемы с тильтом, то попробуйте тоже играть более консервативным банкролл-менеджментом, чтобы вас локальные неудачи не приводили к глобальному ухудшению там игры, да, и состояния психологического, что еще важнее.
Спасибо за такой развернутый ответ. И достаточно долго поговорили про банкролл менеджмент. И мне бы хотелось еще немножечко раскрыть тему анализа игры. Ты несколько раз говорил, что ты понимал, что ты можешь, что ты бьешь поле, что ты достаточно умен, и все это может тебе легко, ну, покер может легко тебе отдастся на определенной дистанции. Как ты... Ну, это был такой немножко поверхностный ответ. Наверное, все-таки ты подходил к этому не только с точки зрения уверенности, что я могу, а еще как-то проводя какой-то анализ, может быть, обсуждение своей игры с какими-то другими людьми. То есть вот мог бы ты подробнее рассказать что-то по этому поводу? Я вот сейчас вижу, периодически ты выкладываешь графики из холда менеджера. То есть, соответственно, ты все-таки занимаешься тех частью.
Да, мне, кстати, интересен вопрос, как люди приходят, вот ты играл же по чартам там и так далее, я видел твои первые посты, а потом вдруг у тебя какая-то пауза наступает, и у тебя вдруг совершенно ты по-другому начинаешь, ты начинаешь вдаваться в какой-то анализ, то есть ты как-то их внутренне вдруг переработал, и я прям вижу, что у тебя вот это решение, этот так Рубикон, как бы ты перешел. И мне все время интересно, а в какой момент, собственно, это происходит, то есть когда и как это наступает, и что, то есть как этот анализ выглядел, что ты уже даже на той стадии понял, что все это не так просто, как чат.
Ну, я сейчас, наверное, не вспомню даже, как там у меня обстояли дела с работой над раздачей. Ну, вообще, тогда я думаю, что я больше уделял времени работе над игрой, потому что вот тогда это было именно принципиально важно. Я тогда очень многих концепций там не знал, не понимал. Я помню, я тогда смотрел воду. Очень в свое время, очень сильно, вообще прямо невероятно сильно мне помогли воды Диати Дениса Щербакова, который тоже, по-моему, сейчас все еще онлайн-про Poker Stars. У него там замечательный график на Poker Table Ratings, такой наноко-подобный. Вот, в свое время очень сильно помогли его воды в плане именно понимания игры и каких-то ее концепций. Сейчас, вот, в принципе, я практически не занимаюсь разбором раздачи, вот всеми этими стандартными атрибутами и теоретической составляющей покера. Единственное, что вот, ну, иногда получается, особенно когда происходят какие-то, ну, серьезные даунсвинги, я сажусь в холдер-менеджер и разбираю чисто вот какие-то математические вопросы, которые вот иногда, ну, не совсем понятно, правильно ли я делаю. Допустим, там вот игра против шортстеков в свое время была очень важным элементом игры на Poker Stars, потому что с ними очень много приходилось пересекаться. И вот в свое время, когда вот у меня выдалась возможность посидеть так много времени, ну, тогда ездил на Black Mamba Party от Poker Strategy, и там самолет прилетал во Франкфурт, а вечеринка была в Лейпциге, и поезд шел около 4 часов. В поезде у меня не было ничего, кроме ноутбука из развлечения, а на ноутбуке из развлечения ничего, кроме холдем менеджера. И пришлось вот как бы все это время вот, ну, просто взял и уделил 4 часа разбору раздачи и конкретно работе с эквилятором, и это очень помогло улучшить и игру, и винрейт, потому что, ну, некоторые решения, которые принимались на автомате и считались там автоматически правильными, соответственно, они оказались не совсем правильными, там, ну, просто какие-то технические именно действия, которых очень много в игре там против шерстеков. А вообще, вот если так вот стандартные способы взять там работы над игрой, это как просмотр водов, выкладывание раздач на форум, я вот этим очень давно не занимался, потому что вот, на самом деле, если я вот после сессии беру разбирать свои раздачи, и вот даже, ну, очень много ошибок я делаю все равно там, потому что и раздач много играю, и никто не идеален. И даже если вот садиться разбирать раздачи, я вот просто уже без разбора даже после, во время сессии, вот в течение 10 секунд после того, как я сыграл раздачу, я могу понять, в принципе, где я совершил ошибку, на какой улице совершил ошибку, как нужно было сыграть правильно, и пытаюсь это вот в мозгу отложить, чтобы вот в будущем вероятность этой ошибки, она как бы не станет равна нулю сразу же, но просто чтобы она уменьшилась. И вот, в принципе, в этом состоит игра, работа над игрой у меня в данный момент. Просто стараюсь во время сессии откладывать, вот прям усиленно давать сигналы своему мозгу, запомнить там вот ситуацию, вот что, допустим, вот там второй баррель вот на терне в 3-бет-банке ставить невыгодно против конкретного вот этого вот игрока. Вот, пожалуйста, так больше не делай, Миша. И пытаюсь это запомнить. А вот, ну, поэтому вот раздачи разбирать на форумах, я не помню, когда я последний раз выкладывал раздачу именно для разбора, потому что, ну, вот если я какую-то раздачу открываю в Hold'em Manager и начинаю над ней думать, там, 1-2 минуты, уже, в принципе, становится понятно, какая здесь оптимальная линия. И к тому же сейчас, вот, ну, по крайней мере, на тех лимитах, которые я играю, очень много игроков с тобой пересекаются просто как бы вот, ну, ты сидишь там на 24 столах, и у тебя там на 16 из этих столов сидит один и тот же оппонент. Буквально там вот, ну, где-то в позиции, где-то без позиции на тебя, но вот ты с ним играешь раздачу примерно там раз в 30 секунд. И очень много зависит от того, какая у вас была с ним динамика, а это все не очень хорошо укладывается в разбор раздач на форуме. Воды в этом плане получены, в водах опять-таки там играется 4 стола, и очень много ситуаций, которые на самом деле интереса не представляют, и ради там пары интересных раздач смотреть вот все видео, это тоже не очень получается эффективная работа. Поэтому вот на данный момент, вот, что, к чему я уделяю внимание, это в основном работе над игрой во время игры и изредка конкретной такой проработки базы с помощью Лигбастера, с помощью Покерстова, который сейчас уже по-другому как-то Эквилап называется, по-моему, PokerStrategySoft очень хороший. И вот конкретно технической составляющей игры, чтобы вот эти технические лики ликвидировать. Но винрейт на самом деле не из них складывается, поэтому даже вот много людей играют в плюс, имея какие-то очень серьезные лики там относительно игры шортстеков, потому что просто они правильно думают над раздачами там во время раздачи. Я даже думаю, что вот очень много регуляров в теперешних мидстейкс играх, они вот, ну, время на обучение себе выделяют очень мало, потому что уже, в принципе, к этому моменту игрок все знает уже, ну, не все, но большинство вот концепций там покера там, он примерно представляет, ему просто надо правильно интерпретировать ситуацию за столом. А это потом уже в разборе после сессии тяжело сделать.
Скажи, пожалуйста, а ты упомянул форумы. Я в наших эфирах встречался с самым разным мнением про. Для одних форум – это вот действительно серьезное какое-то подспорье. Другие считают, что форум, по большому счету, это флут, и там будет всегда очень большое количество непрофессиональных каких-то таких советов сгоряча. И там сложно выбрать людей, от которых ты действительно хочешь послушать совет. Как ты, ну, понятно, что ты сейчас не пользуешься, но в принципе, считаешь ли ты, что новичкам стоит постить раздачи на форумах? Как это делать вообще? Как общаться? Имеет ли это смысл?
Нет, безусловно, имеет смысл это делать, когда человек еще не совсем уверен. Вот даже если вот он садится после сессии разбирать раздачи, открывает раздачу, да, и не понимает, как там нужно сыграть было правильно, ему надо обязательно эту раздачу выложить и обсудить ее с людьми, но нужно обсуждать ее с людьми, которые имеют какой-то авторитет для него, и он должен быть уверен в их мнении, чтобы там считать его каким-то более-менее догматичным, ну, то есть правильным, чтобы отталкиваться от этой информации в будущем. Потому что если он закрепит из этого какую-то неправильную информацию, это будет очень плохо в будущем, и тяжело искоренять такие вещи, которые, которые мозг воспринял как вот, ну, догму.
Да.
Поэтому, вот, например, даже не знаю, ну, есть вот сайты определенные, там, по-моему, Ace High занимается тем, что они вот на платной основе там предоставляют оценку раздач от профессионалов, там, типа Purity, которым можно доверять действительно в этом плане. И на Poker Strategy есть раздел оценки рук, где тренеры, которые там получают зарплату, ну, тоже, в принципе, часто можно проверить их там графики и считать, что вот если они тебя так посоветовали, то, скорее всего, это будет все-таки плюсовое решение, потому что сами они там плюсовые. Вот. Ну, у меня конкретно тоже, вот если я раздачи как бы консультируюсь по раздачам, я это делаю, скорее всего, не на форуме, там, а, ну, или в скайпе, или вживую, когда есть возможность там после турнира, допустим, обсудить раздачи, которые у меня вызвали вопросы там. Я просто это делаю с людьми, которые, вот я уверен на 100%, что они абсолютно компетентны в этой области, то есть там с Элифом, с Максимом, ну, это товарищи, друзья даже, мы с Poker Strategy, с которыми мы ездили в Вегас, ездили на PCA, вот, и В этом плане, да, имеет смысл обсуждение раздач какое-то, ну, тогда это уже получается, там даже вот просто мы когда делали просто разбор раздач из базы Мангуса, получается просто не столько суть в том, чтобы разобрать раздачу, а получается как какой-то такой мозговой штурм. То есть мы открываем раздачу, это как не как раздача, которую там надо найти ошибку, которую сделал Максим, а как какая-то загадка, которую надо вот нам решить и найти там к ней какой-то ключ подобрать, чтобы вот... ну, то есть просто идет упражнение мозга на какую-то покерную эрудицию. Вот так вот.
Угу, спасибо.
У меня к вам предложение, поражающее своей новизной. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Я хочу извиниться перед МТТшниками. Ребят, правда, я заслушалась, заболталась, и это мой косяк. Действительно, надо было чуть-чуть раньше это сделать. И я надеюсь, что у Миши найдется еще хотя бы пара часиков, потому что у нас накопилось очень много вопросов, и я уже, по-моему, замазалась в это интервью по уши.
Входим, входим во вкус.
Ну да. Окей, давайте перерыв сделаем, да, я тоже не против.
Лови обстрик. На волнах радио Покеров.
Плавно покачиваясь на волнах радио Покеров, мы возвращаемся в наш эфир. Я, Миш, хочу закончить, позанудствовать немножко, но закончить тему с разбором рук. Меня интересует конкретно, как ты их отбираешь. Ты фильтруешь их как-то по экшену, по плюсовому розыгрышу, минусовому, там около нулевому. То есть вот как бы какой вообще алгоритм у тебя? Вот ты открыл холдер менеджер, по какому принципу ты начинаешь анализировать руки?
Ну, если брать самый простой алгоритм, это выборка рук по размеру банка, то есть самые проигрышные руки в основном все смотрят, потому что чаще будет, не факт, что как бы в выигрышных руках у тебя не будет ошибки, но в проигрышных руках чаще будут ошибки. Но это способ не самый эффективный, потому что очень много в эти руки попадают каких-то там кулеров, довольно стандартных ситуаций. А вообще вот в плане разбора рук с помощью холдем менеджера в последнее время мне понравилось Ликбастер, надо будет им отправить счет за рекламу. Ну, приложение как раз-таки состоит просто вот, ну, буквально состоит из фильтров, то есть это приложение является набором фильтров, по сути, которые помогают как бы вычленить из игры какие-то ее конкретные аспекты, например, там, вот я в свое время вот тоже, когда ехал в поезде, тогда взялся за разбор раздачи, вот очень много времени провел именно за Ликбастером, и некоторые фильтры, вот там вот объясняется прямо, вот фильтр ты делаешь, и видео есть поясняющее, и вот он говорит в видео, что вот, вот по этому фильтру у вас тут должен быть значительный плюс, то есть так и так. И я смотрю, а у меня по этому фильтру там огромный вообще минус какой-то нереального размера, и там, ну, и узрейт такой приличный. И... получается, что вот по этому фильтру надо, значит, смотреть раздачи. То есть вот если так взять на скидку, вот я помню, у меня фильтр был что-то вроде там слабая готовая рука на терне там и дошел до шоудауна. То есть вот в принципе надо доходить там, ну, прибыльно стараться. А у меня получается большой минус, у меня вообще один из самых главных ликов в игре — это любопытство. То есть у меня большой очень went to showdown на дистанции там миллион раздач, у меня он больше, по-моему, 33-34%, при том, что я не шорт-стек, как бы играю большим стеком всегда, и, ну, столы 20-50 ББ, конечно, внесли свою коррективу добавить, но вообще вот, когда я играл на 100 ББ столах, в основном со 100 ББ регами, там он был в районе 26%, когда у меня был винрейт там 3,5 ПТББ на NL400, и вот, ну, то есть просто в этом плане очень полезно было мне посмотреть именно конкретно эти раздачи, которые приносят этот минус в игру. Ну, там не всегда большие банки получаются, поэтому вот не очень эффективно именно вот по размеру банка отбирать или еще как-то. Вот эти фильтры, они очень такие репрезентативные, то есть вот вводишь, допустим, тут фильтров вот я сейчас открыл как раз, чтобы не голословным быть, вот 52 фильтра. Их постоянно добавляют, и, ну, довольно полезный инструмент для разбора раздач. То есть есть тут фильтры по тому, как ты разыгрываешь дроу свои. То есть достаточно часто, вот я помню, у меня был в свое время лик тоже серьезный. Ну, не то чтобы прямо кучу денег он сжирал, но сжирал какие-то деньги. И вот я часто не по шансам тянул флеш-дроу. То есть я посмотрел эти раздачи, поразбирал именно по этому фильтру, выяснил, что на самом деле, которые там implied odds, я приписываю, их очень часто нету, и получилось, что вот стал я меньше там тянуть дрова уже, допустим, с терна на ривер, и это сказалось на
винрейте. Слушай, извини, а как ты понял, что их нет? Можешь какую-нибудь конкретную ситуацию рассказать? То есть,
кого нет?
Имплайдов. Ты понял, что ты тянешь, а их как бы нет?
Ну, там просто получалось, что вот, ну, видно, что фильтр минусовой, допустим, да, когда у тебя дро какое-то, и ты его разыгрываешь не плюсово, это видно. Потом смотришь просто раздачи конкретно и понимаешь, что вот если большинство раздач, где ты тянешь дро, или там каким-то образом, ну, пассивно, допустим, тянешь дро, это тоже иногда применимо даже в теперешних агрессивных играх, видишь, что ты не плюсово это получается. То есть у тебя, допустим, там по этому фильтру выборка получается там 50 или 100 раздач, и довольно существенный минус. Значит, есть какие-то проблемы. И просто смотришь, он, допустим, да, вот слишком большую ставку, допустим, без позиции, там вообще практически никогда не надо колить там флеш-дро на терне. Ну и вот такие вот ситуации, они помогают найти эту программу, на самом деле. Хотя она довольно примитивная, то есть, по сути, набор фильтров, но что еще надо-то для разбора игры? Там фильтры правильные и мозг правильный.
Мозг правильный, ага. Да. Ладно, не буду я шутить на эту тему. У нас очень активно просят спросить про Нанока.
Нанока, пожалуйста.
Да, Нанока. Что ты можешь сказать по поводу словосочетания вот этого вот? Нанока.
Нанонока.
Нанонока.
Меня, кстати, всегда удивляло, почему вот у меня даже был знакомый, с которым мы вместе ездили в Монте-Карло, он тоже его называл всегда Нанока. То есть вот из трех слогов. Хотя у него Нанонока. Это какие-то там китайские слова, я не знаю, что они означают, но вот у него такой ник, и мне всегда резало слух, когда его просто называют Нанока или что-то в этом роде. Ну, Рэнди Лю его зовут, и его знает практически каждый игрок, который играет в интернете кэш, профессионально это просто как бы икона мидстейкс, человек, которому вообще неизвестно, ну, сейчас же как бы это не совсем актуально, потому что он там заигрываться стал на NL5K иногда, но ему, видать, уже совсем там много денег стало, и надо куда-то от них избавляться, и решил он, и стал играть регулярные игры на NL5K, и еще и стиль там. Но вообще это как бы, ну, просто не человек, то есть вот, ну, я не знаю, какими нужно обладать качествами, чтобы играть вот на таком уровне, как он. Я считаю, что это вообще, на самом деле, лучший игрок сейчас в интернете на лимитах мидстейкс. Не потому, что у него самый большой винрейт, нет, а просто потому, что вот он по долларам в час и по выигрышу, он вот на мидстейкс делает такие деньги, которые просто никто другой не то что не делает, а просто не способен делать, даже если ему будет переть там весь год каким-то жутким образом. То есть он играет 24 стола, он играет их в плюс приличный там у него. Ну, сейчас уменьшился винрейт за счет того, что он повысил значительно средний лимит, но все равно винрейт там в районе 2,5-3 ПТББ всегда держится. График как прямая просто слева вниз, справа вправо вверх. И мне не очень нравится, когда как-то пытаются, ну, там, говорить, что там, вот, Индра, там, Нанока русский, это
вот
полный...
Тут в чате пишут, вот тут такая фраза была, он ведь тоже мультитейблер, и вообще, как бы, этот парень твоего уровня, я вот Садри этот пишет.
Так ну, что это, вот... нет, это бред, потому что, ну, это все равно, что говорить, там, допустим, что Диати это русский Айви, допустим, это не в обиду, но как бы... с абсолютно разного уровня мы игроки, он, ну, у него есть просто что-то такое, я не знаю, как это объяснить, там, сверхчеловечное, наверное, может, потому что он там киборг наполовину, но вот как он, мы с ним, на самом деле, вот, когда с ним играешь, такое ощущение, вот у меня он, если посмотреть по ПТР, он недавно у меня был самым злым врагом, потом, значит, на первое место по самым злым врагам у меня вышел мой один из самых лучших покерных друзей, это Антон Элев, Антон Козловский, тоже, как бы, его многие знают, наверное.
Знаем.
Вот, он вышел на первое место среди моих самых злых друзей, злых врагов, то есть, а на втором на Нанока, хотя вот, как бы, ну, в принципе, он в игре ничего такого особенного не показывает, то есть, в плане того, что вот внимание на себя обращает он, то есть, ну, у него есть там особенность, что он открывает с бата на 80% рук, если он первый. Но это не так, чтобы вот когда там вот есть какой-то русский регуляр там флагеллятор или что-то такое. Он там сыграл 1,5 миллиона раздач в минус $2000, при том, что он играл на мидстейкс. Вот просто последнюю сессию он, по-моему, трибетил меня там 80% раздач, по-моему, так и не выиграл с меня, там еще и залил денег, пуша свои там тут здесь. Вот такие игроки, как бы, они редко получают деньги, которых ты замечаешь за столом, а на Нанока ты его не замечаешь, он как бы сидит за столом, но вот когда вы с ним раздачи в какой-то крупной, у него всегда оказывается нац. Это как бы вот вопрос именно баланса игры и балансировки вот диапазонов всех своих, value и блефа, так получается, что ну, с ним очень тяжело играть в этом плане, что он не, ну, нереально хорошо балансирует свою игру, и против него какие-то плюс его действия совершать очень тяжело. Несмотря на то, что как бы, ну, многие люди, которые там мало столов играют, они заявляют, что «О, Нанока, там он лучший товарищ мой за столами, он такой мультитеблер». У меня тоже иногда получается против него сыграть именно вот как бы хорошо с точки зрения того, что вот он играет много столов и довольно шаблонно, как ни крути. То есть, ну, у него есть какой-то свой шаблон, который иногда получается раскусить, но в целом он очень хорошо чувствует игру, динамику игры.
А ты какие-то воды смотрел его где-то мне в сети?
Ну, воды, я смотрел воду его, но вот он в водах играет вообще не так, как он играет в интернете. Ага. И они эти воды, они не несут никакой ценности, кроме как фановой какой-то, потому что, ну, вот своих секретов он в них не раскроет никогда, он не дурак там, и, ну, у него на самом деле секретов, вот, которые он может раскрыть конкретно в водах, чтобы люди стали играть, как он, просто нет. То есть он играет в обычный такой так-покер, то есть у него красная линия просто падает в никуда, то он теряет деньги без шоудауна неимоверными объемами, но в то же время на шоудауне выигрывает там в 1,5 раза больше. И получается существенный профит на дистанции. А вот у него вся идет вот эта вот прибыльность за счет того, что он именно игру чувствует вот на уровне этого вот подсознания, логики, которая происходит на прошивке мозга. Поэтому вот, ну, он уникум в своем плане. Он, кстати, вот я с ним лично знаком тоже, там и в Монте-Карло мы встречались, и на PCA. Он довольно такой приятный человек, по-моему, он абсолютно нисколько не заносчивый, такой достойный своей вот, своего звания лучшего игрока, и как бы. Поэтому. Ну, Нанока, да, он очень хороший игрок.
А скажи, пожалуйста, а вот чего, ну, ты говоришь, вот он очень хороший игрок, он уникум, он чувствует игру, и при этом ты сказал, что у тебя иногда, ну, именно иногда получается сыграть против него вот как-то так же. То есть это чего-то не хватает тебе, ну, тоже, опять же, не в обиду, да? Либо у вас просто, ну, как-то такое вот несовпадение происходит. То есть по каким причинам мог бы ты... Что нужно добавить в твою игру, чтобы ты смог дать себе такую же оценку?
Ну, вообще, на самом деле, в обиду тут тяжело сказать, потому что, ну, это такой вот факт, с которым нужно смириться, просто вот у всех людей разный уровень IQ. Я считаю, что вот этот показатель, он на самом деле гораздо больше значит в плане оценки дееспособности человека, чем какие-то там оценки в сертификатах каких-то там или дипломах, или, ну, еще какие-то тесты. Вот именно IQ — это способность вот интерпретировать поступающую к тебе информацию, новую, ну, какую-то даже, может, не обязательно новую, но просто вот интерпретировать ее правильно относительно вот той сложившейся ситуации, которая произошла. И в этом плане вот, ну, ничего зазорного нету, если вот у этого человека выше способность к восприятию информации и ее обработке. И, ну, вот у меня такой способности нету, и получается, что иногда, когда я вот прямо поднапрягусь, так вот конкретно заострю внимание на раздаче, я же тоже играю много столов, мне тяжело заострять внимание на всех раздачах, и приходится играть в большинстве шаблонов. Вот, допустим, я там пойму, да, что, допустим, Нанока играет свой там так обычный покер, и там в 3-бет-банке, когда я сделаю там линию ему бет, чек-бет, он, скорее всего, выкинет свою слабую готовую руку, потому что эта линия там редко будет блефом. Но вот на самом деле так вот получается против него сыграть, но он буквально на лету схватит опять эту тенденцию, вскроет тебя, увидит, что ты сыграл так с рукой, которая не имела value, и приаджастится просто вот, ну, в плане аджастинга к игре он обладает, опять-таки, незаурядными способностями, потому что он играет очень много столов и в то же время аджастится. И, ну, поэтому тяжело постоянно играть лучше него. Если бы я играл всегда лучше него и мог его во всех раздачах переигрывать, у меня бы тоже был винрейт, там 3 ПТББ на огромной дистанции на 24 столах. Ну, у меня такой винрейт получалось делать только там на NL 400, и когда я играл 12 столов, ну, 12-16 столов, и год назад это, по-моему, были даже больше было. А потом, когда ну, много столов играть с таким правильным отношением ко всем раздачам, сможет буквально единицы, вот он один из них.
Миш, а ты вообще внимательный человек? То есть, вот, в принципе, внимательность к деталям у тебя присутствует, условно говоря, меня вот поражает, как игрока начинающего, что есть ребята, которые вот много столов, и они тебе могут, попутно играя раздачу, рассказать, где там за каким-нибудь 8-м столом, что происходило 5 раздач назад, вплоть до того, какой был размер ставки, какая доска. То есть, а я вообще думаю, ну, наверное, это у них врожденная такая история. То есть, в принципе, ты в жизни отличаешься внимательностью, и помогает ли это тебе, или, может быть, нет у тебя такого, или как-то ты тренировал это все дело. Мы еще к этому подойдем, но вот просто такая внимательность присутствует в тебе.
Если говорить про жизнь, то да, абсолютно, жизнь. абсолютно точно у меня нету такого качества, как внимательность. То есть при мне могут там обсуждать какую-то там встречу, которую там мы должны в скором времени посетить или что-то в этом роде. А я потом, хотя вот при всем при этом присутствовал, могу даже участвовать в этом разговоре, но в итоге окажется, что я вообще ничего не знаю про эту встречу.
А если вещь какая-то, вот тебе супруга говорит, Миша, там, куда ты положил этот носочек? А ты такой, нет, лежит вот там.
Абсолютно это не про меня, это все. Вот что в плане вот того, почему получается играть много столов, вот у меня есть такая вот фишка, что, ну, получается сконцентрировать свое внимание, как-то направить его таким пучком, да, в какую-то определенную область. Mm-hmm. Поэтому это мне помогает. Допустим, если мне кто-то звонит, когда я играю, да, сижу в свою сессию, у него очень мало шансов на то, чтобы отложить вот ту информацию, которую он пытается до меня донести, чтобы отложить ее и конкретно у меня в памяти и в мозгу. Потому что вот полностью сконцентрировано внимание на игре, и поэтому вот о чем ты говорил в плане там, что сказать, что там за каким столом происходило, да, это тоже можно сказать, что у меня так, ну, иначе просто тяжело было бы играть. Я могу сказать, что вот там этот игрок в последние там 20 раздач, когда мы с ним между собой играли, он меня там столько-то раз 3 бетнул, столько-то раз заходил
там бет. Несмотря на количество столов, ты как бы в теме, то есть ты все равно
успеваешь. Естественно, без этого просто было бы невозможно играть даже в ноль лимиты эти вот, которые, потому что там все равно игроки компетентные уже в большинстве случаев, если это речь о регулярах. И если не представлять, как у вас с ним складывается история за текущей сессией, то просто не сможешь быть конкурентоспособен на этом поле.
Это вот сразу было или это с опытом пришло? То есть вот когда ты впервые сел, я не знаю, вот впервые ты открыл столы, сколько ты вообще впервые открыл столов, когда начал играть, ну, я не знаю, первую свою 1000 раздач, ты на скольких столах сыграл?
Я думаю, что, ну, как и все, там, 2-4 стола максимум.
Было тебе сложно, то есть, может быть, тебе казалось, что ты много там, ты убирал их, или наоборот, тебе хотелось там повеселиться, и ты добавлял их?
Да нет, я на самом деле не помню, чтобы я когда-то убирал конкретно вот так вот столы, ну, за исключением там, когда уже я пытался найти оптимальное количество, из 24 снижал до, там, до 18, а вот в плане начала карьеры я там постоянно добавлял столы, уже там на NL10 я играл по 12 столов. Я не могу сейчас вспомнить, насколько это там все складывалось. То есть
это как-то просто для меня это интересует в той же степени, что и как коэффициент IQ. То есть это развиваемая штука или это некая данность, которую можно, конечно, довести до какого-то уровня. Да, вот музыкальный слух это данность, но в принципе человека без музыкального слуха можно все-таки воспитать. Он не будет, конечно, там богом композиторских искусств, но будет более или менее. Вот мне интересно, как у тебя изначально были какие-то способности в этом плане, как ты сам полагаешь, или все-таки это такая работа над собой?
Вообще, как бы я считаю, что это тренируемый навык, который в определенной мере способны постигнуть вот все игроки в покер. То есть играть, допустим, 9 столов, это, ну, в принципе, я думаю, что может любой человек вот играть на том уровне, на котором он сейчас играет 4, и думать, что он больше вообще никак не может. Просто, ну, есть такая черта у людей, которая и мне тоже очень сильно свойственна, это лень. И часто тяжело через нее перешагнуть, и проще прикрываться какими-то доводами, что вот, на самом деле, это для меня оптимально играть 4 стола. Это была очень развернутая дискуссия на эту тему там в одном из последних моих постов, который там много негатива вызвал.
Ну да.
Но Вот я считаю, что я не могу сказать, что у меня не было никакого киберспортивного прошлого, я там в Counter-Strike всегда был главным ботом, если мы ходили в клуб с друзьями во время уроков, прогуливая их. Не думаю, что у меня были какие-то серьезные преимущества относительно других людей, которые там начинали играть вместе со мной в покер. Просто я всегда старался добавлять столы, и у меня это пока получалось, я продолжал это делать, и если это как бы не особо сказывалось на качестве игры.
Скажи, вот. А ты про лень, ты серьезно сказал? Просто я вот с Васей Питоном общаюсь, Вася тоже очень любит говорить, да, я так ленив, там выиграл вчера 2 Sunday Million, а сегодня уже там 68-й турнир играю. Я думаю, ну ни хрена себе парень ленивый, вообще долбит, там 3 года вообще, упорная работа, пишет про каменную жопу, какие-то такие трактаты, а потом, да нет, старик, ты не представляешь, как я ленив вообще, я сегодня там зарядку сделал на 2 минуты меньше. Я думаю, эх, Вася, не знаешь ты, что такое лень. То есть ты действительно ленивый? В чем это выражается вообще? Я вот на тебя смотрю, ты постоянно какие-то цели ставишь себе, постоянно куда-то двигаешься. А в чем же лень-то тогда?
Это просто грамотный пиар-менеджмент. Нет, на самом деле я считаю себя достаточно ленивым человеком. Я не знаю, насколько я ленивый относительно средней массы, но вот по моим понятиям я достаточно ленивый человек, потому что вообще на самом деле лень — это такое... чувство, то есть не чувство, а качество, которое свойственно практически каждому человеку, и кто не ленится, тот, я не знаю, нездоров, наверное, потому что это заложено как-то в природе человека, не знаю, может, это как-то связано там со способностью регенерации организма во время отдыха, вот ему всегда хочется больше отдыхать, и, соответственно, вот весь прогресс человечества, он тоже направлен вот в сторону поощрения лени, там все эти пульты управления телевизорами, там заказы еды по интернету и все такое, это все связано с ленью. Поэтому, в лени нет ничего зазорного, если ты ее можешь контролировать и вовремя говорить себе, что вот здесь нужно сделать это через «не хочу», и поэтому, я считаю себя ленивым человеком, но в меру ленивым, который там может в свою очередь, когда ему нужно будет напрячься и сделать то, что считает нужным для себя и полезным на данном этапе.
Знаешь, у меня к тебе, вот я не знаю, если у Кати есть какие-то вопросы, то она меня прервет, потому что у меня потом будут про постановки целей всякие прикольные штуки.
Да, я знаю, что для тебя это животрепещущая тема, конечно, поэтому я вот один маленький уточняющий, и наслаждайтесь. Скажи, пожалуйста, Миш, вот я просто не знаю, как это четко сформулировать, но я думаю, что ты должен понять, что я имею в виду. Когда ты играешь много столов, вот как распределяется твое внимание? Панорамно? То есть ты как бы понемножку весь экшен... Да, или плиточкой, то есть вот ты как бы за раз ухватываешь экшен, или ты следишь за каждым столом отдельно, и твое внимание как мячик или как ртутный шарик прыгает от стола к столу?
Я считаю, что вот тяжело, я не представляю, как играют люди, вот если не считать шортстеков, когда они играют каскадом или стопкой столы все, потому что вот в данном представлении столов очень тяжело контролировать игру непосредственно, вот как вот я делаю контроль над игрой, как у меня происходит. У меня столы располагаются плиткой на экране, у меня там 30-дюймовый монитор, и 24 стола, они, влазят с небольшими перекрытиями, и вот большинство вот всей этой информации, которую я извлекаю, там, кто где меня трибетнул, где что происходило, на каком столе какая с кем история, она именно извлекается из геометрического расположения столов, то есть я знаю, допустим, что вот в четвертом ряду третий стол, вот там у меня такой-то сидит надоедливый регуляр, который у меня постоянно трибетит, там, и мне надо в него 4 бетнуть, там, на блефе в скором времени будет. И вот конкретно внимание идет за раздачами, которые происходят, естественно, то есть если за столом нету раздачи, то на него нет смысла там панорамное свое зрение распространять. Как бы внимание уходит туда, где оно нужно. А нужно оно на самом деле вот, не больше, чем на 3-4, 5, 6 максимум столах одновременно, где конкретно происходит раздача. При том, что из этих 5-6 одновременных раздач не всегда и даже и в одной найдется какая-то ситуация, которая требует какого-то длительного раздумья. Они такие встречаются, иногда случается, что этих там ситуаций и 2 одновременно, это тяжелые моменты, но вообще вот, когда сыграл там 3 миллиона раздач, то тяжело найти ситуацию, которая еще раньше не происходила, и где нужно думать, как ее правильно сыграть. Потому что все равно, когда играешь, стараешься обдумывать ситуации, просто получается, что вспоминаешь как-то подсознательно и делаешь. И очень много происходит на так называемом автомате действий, но где надо, там как бы думаешь и определяешь правильное решение. И внимание относится именно вот на эти столы, которые требуют этого внимания, а не на все.
А скажи, пожалуйста, вот я так понимаю, что ты на одном, да, на одной тридцатке играешь?
Да, у меня вот второй монитор, у него там какая-то штекер, неподходящий для моей видеокарты, я все никак не соберусь купить переходничок этот. Но мне на самом деле хватает, даже там, если нужно что-то Ваське или еще где сделать, ну, одного монитора просто не очень удобно, но я думаю, что будет удобнее с двумя, конечно, я видел, как там вот Максим, допустим, Мангус играет на двух мониторах, довольно удобно, когда на одном у тебя лобби там, и тейбл селектить так удобнее, когда ты видишь лобби, видишь там помеченных фишей всех, и куда побыстрее надо встать в очередь, когда не надо его разворачивать поверх всех твоих 24 столов на экран и мешать игре.
Хорошо, я тебя поняла, спасибо.
Я врываюсь. Слушай, Миш, вот скажи мне такую штуку. Как ты делаешь так, чтобы покер тебя вообще не задолбал в какой-то момент? То есть ты играешь огромное количество столов, много часов, ты добиваешься каких-то статусов, там, суперновой элиты и так далее. То есть как ты делаешь так, чтобы тебе это все в какой-то момент просто не опостылило? Как ты отдыхаешь от этого? Или, может, наоборот, как ты работаешь, какие ты цели себе ставишь? То есть как сделать так, чтобы все это не замучило и не превратилось в такую рутину, что в один прекрасный момент все это просто перестанет быть тебе интересным?
На самом деле у меня очень часто бывали моменты, когда вот прямо, ну, вообще уже конкретно задолбал покер и не могу уже им заниматься, но это такие временные кризисные моменты, которые в основном не являются правилом, потому что в целом мне нравятся вот результаты, которые я получаю от игры в покер. Я не скажу, что мне прямо нравится процесс. Иногда, конечно, он приятен, когда у тебя там обстриковая сессия, и ты всех прямо вот так вот, ну, дрессируешь там за столами. А в целом, ну, нравятся результаты, нравится то, что покер позволяет вносить в свою жизнь, там какие-то новые вещи, путешествия и просто хороший там уровень жизни. Поэтому он, ну, тяжело ему на данный момент, мне надоесть так, чтобы я его прямо вот не хотел играть, потому что на текущий момент у меня других таких вот источников дохода регулярного и приличного по размерам у меня нету.
А поэтому тут ребята в чате спрашивают, сколько ты в день играешь в среднем? В день, в неделю, вот так вот, как сейчас получается? Давай так, в неделю.
Ну, если просто вот взять прошлый год, вот в плане, в тему, так сказать, к разговору о лени, у меня за прошлый год сыграно что-то в районе 1000 часов. То есть это результат, в принципе, не задротский. Получается, задротский результат в плане там количества раздач просто за счет того, что у меня там происходит 2000 раздач в час. Но вот 1000 часов я за прошлый год всего лишь сыграл. Поэтому вот.
А ты как-то играешь какие-то регулярные дни по настроению, или у тебя там, я не знаю, есть рабочая неделя, есть выходные?
Нет, у меня нету какого-то конкретного графика. То есть, вот, ну, допустим, сегодня я себе сделал выходной просто потому, что я не люблю играть там 3 дня подряд, когда мне не прет, у меня портится игра, я там сажусь уже сразу замазанный, начинаю что-то исполнять, пытаться отыграться, это нереально там отыграть 20 тысяч за сессию. Поэтому лучше просто отдохнуть, там, переосмыслить, и уже потом сесть со спокойным настроением. Ну, вот все в плане там настроение получается, то есть хочется поиграть много, играю много в этот день, там не хочется.
А ты
вот
сейчас просматривал свои раздачи, или ты просто сделал паузу и потом как бы отойдешь и будешь снова играть?
Нет, сейчас там вообще не было смысла рассматривать раздачи, то есть, ну, я не знаю, как надо разбирать раздачу, чтобы не повторять потом ошибку попадания с королями в тузов там или с вторым сетом в первый сет. Я видел, что, ну, конкретно у меня бывают ситуации, когда я вот понимаю, что вот на самом деле здесь и не складывается, но я и играю как-то не очень хорошо, то есть там что-то лишнего поднапихал. Тут тоже, конечно, я чего-то там понапихал лишнего, но в целом, ну, там конкретно так. То есть у меня, в принципе, вот стиль игры такой, что красная тоже там, ну, в большинстве случаев, когда я хочу, она падает вниз, а синяя идет вверх, выигрыш на шоу-дауне. И при таком стиле игры очень тяжело играть, когда тебе просто нечего показать на шоу-дауне, там, из раздачи в раздачу. И когда видишь, что вот синяя линия, она идет вниз, ну, как бы стандартно так, прямо вот, ну, таким трендом сильным, вот 20 тысяч рук, она у меня идет вниз, как у фиша какого-то, то просто, ну, понятно, что это просто не пер, даунсвинг, и там разбирать, я помню все практически ситуации, которых я заливал, и ничего в них такого спорного и проблематичного, помимо там каких-то тильтовых пушей на слабых руках, которые тоже, в принципе, нет смысла разбирать, я и так понимаю, что я там просто запихал, потому что он мне надоел. Нет смысла разбирать, и я думаю, что когда просто спадет эмоциональное напряжение от этого, допустим, я вот сегодня отдохнул, завтра опять игра наладится, и уже будет снова плюсовая не только на какой-то дистанции, но и конкретно в сессии игра.
А, Миша, скажи, пожалуйста, такой немножко, не совсем в тему вопрос, и, ну, просто ты мультитейблер, и, наверное, у тебя такого не бывает, но я все равно хочу спросить. Вот бывает такое, вот ты вытягиваешь снизу там 20%, 10%, 5%, 1
аут. Нет, нет, что ты, нет, я никогда этого не делал.
Нет, нет, я имею в виду, меня интересует, вот захлестывают ли тебя в этот момент какие-то эмоции. Просто я играю меньше столов, плюс у меня все-таки другая специфика игры, но иногда вот ты ловишь себя на том, что вот, ну вот получил ты свой один аут на ривере, и тебе так хорошо. Тебе больше ничего не надо. Вот, бывают ли у тебя вот какие-то такие перепады, резкие перепады эмоций во время сессии?
Да, естественно, бывает. Так же, как я расстраиваюсь, когда происходят какие-то неудачи там, и эмоционально выражаю свое расстройство в плане там ударения кулаком по шкафу. Так же я и радуюсь, когда я кого-то там переезжаю, или просто когда мне вот, ну, случается какой-нибудь rocket jump прямо такой в сессии, ну, вот видно, играешь вроде спокойно, потом на тебе там за 5 минут раздали на 8 тысяч плюса. Естественно, сидишь, радуешься там, ощущаешь себя.
Хихикаешь.
Да. Надо службу такую сделать, Чип, вот у тебя такой голос красивый, надо сделать покер по телефону, звонят люди, ты им говоришь, а сейчас тебе доехал твой аут на ривере.
Хорошо. А ты понимаешь, что эта служба будет пользоваться такой популярностью, что мне просто не останется времени заниматься своими непосредственными делами.
Ну, это, я не знаю, может быть, это хорошо. Для нас, во всяком случае, хорошо. То есть тебя-то я не знаю.
Меня на всех не хватит. Итак, я сейчас 43 минуты. Я предлагаю, точнее, не предлагаю, я хочу реабилитироваться перед МТТшниками, поэтому я вам заранее говорю, не беспокойтесь, мы сделаем перерыв, чтобы все было вовремя. И, в общем, я умолкаю, потому что мне очень интересно, как Батри будет развивать тему целеполагания.
Ага, то есть ты хочешь, чтобы я сейчас все...
Я заткнулась, да. Welcome.
Ну, давай я быстренько доспрашиваю. Миша, ну, я опять к этой теме вернусь. Ой, кто-то у нас отключился, по-моему. Катерина, ты тут?
Я.
Миша?
Я здесь.
Я тоже здесь, да.
Ага. Так я тебя вот что хотел спросить. Я обратил внимание, что у тебя в твоем колодце ты как бы пытаешься все время себе какие-то цели ставить, какие-то планы озвучивать. То есть я так понимаю, что каким-то образом это тебя мотивирует, и мне интересно, какие у тебя, может быть, планы дальше. То есть ты достиг, в общем, того, к чему ты стремился, ты Poker Stars Pro, ты что дальше? То есть нет какой-то такой конечной у тебя цели, или то есть все размечено, или как пойдет?
Сейчас я как-то притормозил вот конкретно с такими целями, даже вот долгосрочными. На прошлый год я себе там ставил какие-то цели, но этот год я решил не ставить цели, просто решил вот как бы выкладываться в покере побольше, играть больше, чем в прошлом году, то есть, потому что 1000 часов это все-таки не очень профессиональный результат. И раньше мне очень помогали эти все вот марафоны, которые я устраивал в плане мотивации меня на игру. Там, допустим, вот стандартный марафон, который у меня там был, это вот какой-то определенный срок себе даешь, какое-то определенное требование, которое нужно выполнить, допустим, там 20 тысяч профита, там, на NL400, да, и какое-то определенное себе поощрение делаешь. Вот из того, что я помню, допустим, я себе вот какие-то там излишества, допустим, я себе делал поощрение в плане покупки объектива для камеры, там, за 40 тысяч рублей, ну, такого хорошего, который там был... К-345 с форума Badflop, которого мне фотографии очень нравились. Я думал, что если я куплю объектив, сразу стану фотографировать, как он, там этого не произошло, но это не важно. В общем, помогало тогда это мне мотивировать себя именно на игру. Также там, допустим, был марафон, когда я вот, мы только вернулись с отдыха с Египта, с любимой, и Решил сделать еще один марафон, чтобы поехать, если затащу этот марафон, на Red Sea Poker Cup, тоже серию турниров, тоже вот как бы тогда получилось его выиграть, поехал на эти турниры. То есть хорошо, когда есть какие-то вот такие мотиваторы, которые тебя заставляют катать. Допустим, вот в прошлом месяце, в январе, мне не хватало этого, то есть были какие-то цели там в жизни, куда бы мне эти деньги пригодились, но они почему-то на самом деле не влияют на меня так, как хотелось бы сильно, то есть я знаю, что мне нужны эти деньги, ну как бы, ну и нужны, и нужны. А когда были марафоны, я вот прямо катал и катал, а в январе там получилось очень расхлябанное такое отношение, хотя, ну, сыграл 70 часов, это, в принципе, относительно прошлого года, ну, немногим ниже среднего, хотя там были месяцы без игры, но вот из-за того, что был какой-то такой апстрик, у меня там из 25 или 6 сессий только одна была минусовая, там многие сессии получались просто там ультракороткими, там по 20 минут пришел, там занес 2000 и убежал, такой хит-н-ран. Это, конечно, минусово, потому что все равно мы выигрываем не конкретные какие-то деньги в сессиях, а мы выигрываем там доллары в час. И чем больше ты часов сыграешь, тем это будет прибыльнее для тебя. Ну, сейчас я такие марафоны не устраиваю, просто потому что у меня, в принципе, и так какая-то есть мотивация играть побольше, чтобы выполнять те планы, которые я себе поставил там на жизнь, на ближайший год. Поэтому я так прямо там не объявляю, что вот я буду тут гриндить столько-то, выиграю столько-то и подарю себе за это столько-то.
Скажи, пожалуйста, а у тебя был велосипед Кама?
Конечно, да, был, да. Примерно, наверное, мне было лет 10. Ездил в сад на нем, там, к бабушке, к прабабушке еще тогда.
Складной, у меня вот не было.
Но на самом деле он очень так тяжело крутились педали. У него, я помню, он был, ну, без всяких там передач, у него же просто так цепь висит, и все, вот какая есть передача. Да, он складывался еще пополам.
Я понял, почему вы про, а я нет. У вас был велосипед Кама.
Да,
Кама хорошая. Сейчас не купить уже, наверное.
А у меня есть старая до сих пор осталась от родителей, я на ней ездила. Миша, скажи, пожалуйста, ты сказал, фотокамера или видеокамера?
Фотокамера. Фотокамера. Я увлекался фотографией, да, какое-то время.
Увлекался именно в прошедшем времени?
Сейчас у меня уже нету какой-то такой там рвение фотографировать, делать какие-то интересные, хорошие кадры, какое было раньше. Ну, я, допустим, даже на PCA не стал брать эту камеру, потому что вот из-за того, что я в свое время увлекался фотографией, я там купил на нее вспышку профессиональную, каноновскую, и купил объектив этот, и она получилась таких размеров, что под нее нужна там отдельная сумка, а когда и так у тебя с собой там рюкзак и еще здоровая сумка с вещами, не очень хочется ее брать, то есть... Переболел,
а вы нашли какие-то фоточки? Может, мы сейчас кинем куда-нибудь ссылочку, ребят посмотрят? То, чем за что ты бы хотел погордиться.
За что ты заплатил 40 косарей, да?
40 это только объектив.
А нет, я приму в дар, если не надо. Я вот тоже только что начала увлекаться фотографией. Я счастливый обладатель зеркального фотоаппарата. У меня нет вспышки. И вот мы тут недавно сходили в клуб с девочками, и я поняла, что столько компромата пропало. Пол банкрола можно было бы сразу набить. Но, к сожалению, мой не тянет.
В свое вот время, когда я увлекался этой фотографией, я начал выкладывать там первые свои фотографии на фотофорум наш местный, на e1.ru, где как бы сидят какие-то фотографы, и мне там такая есть, ну, система рейтингов, похожая там на ЦГМовскую, допустим, где ставят либо плюсик, либо минусик пост. И у меня там стабильно собирали посты там минус 15-20, когда я просто там ходил и делал фотографии ночного города, абсолютно не понимая там, как надо строить композицию, как нужно там, какое время нужно идти фотографировать, ну... Потом, в принципе, у меня получилось сделать несколько фотографий, которые там стали чуть ли не рекордными в месяце по плюсовости среди вот профессиональных фотографов, которые очень ревностно относятся. И, в принципе, вот, ну, довольно емкая эта тема. Вот я сейчас в чат, кстати, скину ссылочку, не знаю, пусть посмотрят люди, можно, нет, по ней пройти. Там вот фотографии, которые я выкладывал на этих фотофорумах, начиная там от самых первых и заканчивая там уже теми, которые я потом выкладывал.
Так.
Все начали открывать.
Сейчас сайт упадет, короче.
Нормально, поднимем ребятам на сайте популярность.
Так, ну что ж, я вот правда даже не знаю, очень много вопросов, но хочется просто сделать перерыв вовремя, чтобы не расстраивать ребят.
Мы прервемся как раз и поразглядываем сейчас фотки.
Да, как раз, если никто не против, может быть, сделаем как раз 9-10-минутный перерыв, послушаем музыку, все отдохнут, попьют и приступим с новыми силами. Все согласны?
Да, я уже весь в фотографии.
Миша?
Уже Вольво Иннера уже вижу на берегу какого-то озера.
Все, уже у меня нет этой Вольво. Скоро придет новое. Ну да, давайте сделаем перерыв. Я тут тоже чипсов покушаю пока. Чтобы не хрустеть в эфире, не мешать людям катать.
Хорошо, тогда мы уходим на музыкальную паузу.